Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час нашего вещания. В начале часа священник Сергей Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, приглашает нас послушать статью святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу, душеполезное постовое чтение. Затем Владимир Иванович Немыченков, писатель и религиовед, в седьмой беседе по своей и священника Алексея Кнутова книге «Иконоборчество XXI века. Новые вызовы и ответ православного предания» размышляет на тему благочестия вместо бесчестия. Как нам все-таки достичь этого необходимого условия для спасения?
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио
«Радонеж». Болящего Льва, Алексея, Игоря, Татьяны, Евгения, Веры, Ольги, Ильи, Фатинии, Вениамина, Константина, Зои, Елены, Ларисы, Любови и о здравии рабов Божиих Валентины, Валентины, Алексея, Ангелины, младенца Софии, болящей Ольги, Владимира, Анатолия, Сергия, Тамары, Владимира, Александра, Зинаиды, Лидии, Даниила, болящей Натальи, болящей Галины, Святослава, Раисы, Ларисы, воина Дмитрия. Нашего микрофона священник Сергей Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня неделя крестопоклонная, и на богослужении звучали такие слова из Евангелия от Марка. «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Эти слова прекрасно развиты в аскетических опытах святителя Игнатия Брянчанинова, потому что все они посвящены крестоношению, итогом которого должно стать спасение нашей грешной души. Поэтому предлагаю вашему вниманию вспомнить его статью о последовании Господу нашему Иисусу Христу. Итак, приступим. «Аще кто мне служит, мне до последства», — сказал Господь. Каждый христианин обетами, произнесенными при святом крещении, принял на себя обязанность быть рабом и служителем Господа Иисуса Христа. Последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый христианин. Назвав себя пастырем овец, Господь сказал, что овцы глаз этого пастыря слышат, и овцы по ним идут, яко ведят глаз его». Глаз Христов – учение Его. Глаз Христов – Евангелие, шествие во след Христа по пути земного странствования. Деятельность всецело направлена по заповедям Его. Чтобы последовать Христу, надо ведать глаз Его. Изучи Евангелие и, возможно, жизнью твоею последовать Христу. Кто, родившись по плоти, внидет в паки бытие при посредстве святого крещения и сохранит состояние, доставляемое крещением – при посредстве жительства по Евангелию, тот спасется. Он внидет в богоугодное поприще земной жизни духовным рождением и изыдет из этого поприща блаженной кончиной, и в вечности вечную, обильнейшую, сладостнейшую духовную пажить обрящат. Кто мне служит, не допоследствует, и где же есть аз, ту и слуга мой будет. Яще кто мне служит, почтит его, отец мой». Где находился Господь, когда Он произнес эти слова? Человечеством, соединенным с Божеством, Он находился посреди человеков, на земле, в юдоле их изгнания и страданий, пребывая Божеством и там, где находился от безначального начала. Слово «бег Богу» и «в Боге» — это слово возвестило о себе. «Во мне Отец и аз в нем». Туда достигает и последователь Христов. «Ижащий исповесть устами, сердцем и делами, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает и той в Бозе. Аще кто мне служит, почтит Его Отец мой, побеждающему мир и грех, последующему мне в земной жизни, дам в вечной жизни сесть со мною на престоле моем, яко же и аз победих и седох со Отцем моим на престоле Его». Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое. «И же хочет, — сказал Господь, — по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же баще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою, мене ради и Евангелия, то и спасет ее. Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик. И же не носит креста своего, и вслед мне грядет, не может мой быть и ученик». Многие приступают ко Господу, немногие решаются последовать Ему. Многие читают Евангелие, услаждаются, восхищаются высотою и святостью учения Его. Немногие решаются направить поведение свое по правилам, которые законополагает Евангелие. Господь всем приступающим к Нему и желающим усвоиться Ему объявляет: «Аще кто грядет ко мне и не отречется от мира и от себя, не может мой быть и ученик». Жестокое слово сие говорили об учении Спасителя даже такие человеки, которые по наружности были последователями Его и считались учениками Его. «То может Его послушать и так судит о Слове Божьем плотское мудрование из бедственного настроения своего. Слово Божие – жизнь, жизнь вечная, жизнь существенная. Этим словом умерщвляется плотское мудрование, родившееся из вечной смерти, поддерживающее в человеках вечную смерть. Слово Божие для погубляемых плотским мудрованием и произволяющий погибнуть от него юродство есть. Оно спасаемых сила Божия есть. Грех столько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства, все движения души пропитаны им. Отвержение греха, сроднившегося душе, соделалось отвержением души. Такое отвержение души необходимо для спасения души. Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения естества, обновленного Христом. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом. Сосуд тщательно вымывает, потом уже влагают в него пищу, долженствующую поступить в употребление. Пища, отравленная ядом, по всей справедливости, и сама называется ядом. Чтобы последовать Христу, предварительно отречемся от своего разума и от своей воли. И разум и воля падшего естества вполне повреждены грехом. Они никак не примирятся с разумом и волею Божиими. Соделывается способным к усвоению себе разума Божия тот, кто отвергнет свой разум. Соделывается способным к исполнению воли Божией тот, кто отречется от исполнения своей воли. Чтоб последовать Христу, возьмем крест свой. Взятием креста своего названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех скорбях, посылаемых и попускаемых. Промыслом Божиим ропот и негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста. Последовать Христу может только взявший крест свой. покорный воле Божией, смиренно признающий себя достойным суда, осуждения, наказания. Господь, заповедавший нам самоотвержение, отречение от мира и ношение креста, дает нам силу исполнять заповедание Его. Решившийся на исполнение этого заповедания и старающийся исполнять его, немедленно усматривает необходимость его. Учение, представлявшееся жестоким при поверхностном и ошибочном взгляде из плотского мудрования, является самым разумным, преисполненным благости. Оно воззывает погибших к спасению, убитых к жизни, погребенных во аде на небо. Не решающиеся на произвольное отречение от себя и от мира насильно вынуждаются совершить то и другое. Когда придет неумолимая, неотразимая смерть, тогда они расстаются со всем, к чему были привязаны. Самоотвержение простирают до того, что скидывают с себя самое тело свое, повергают его, оставляют на земле вснеть червям и тлению. Самолюбие, привязанность к временному и суетному, плоды самообольщения, ослабления душевной смерти. Самолюбие есть извращенная любовь к себе. Безумна и пагубна эта любовь. Самолюбивый, пристрастный к суетному и приходящему, греховным наслаждениям, враг самому себе. Он самоубийца. Думая любить себя и угождать себе, он ненавидит и губит себя, убивает себя вечную смертью. Осмотримся, развлеченные, отуманенные, обманутые суетою, опомнимся, упоенные суетою, лишенные ею правильного самовоззрения. Справимся с опытами, которые непрестанно совершаются пред очами нашими. Совершающееся пред нами непременно совершится и над нами. Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собой в вечность, не покинул ли здесь громкие титулы, знаки отличия, весь блеск, которым он окружал себя, не пошел ли в вечность единственный человек с делами его, с усвоенными качествами во время земной жизни. Тот, кто употребил жизнь на снискание богатства, то накопил множество денег, приобрел обширное пространство земли, в свое владение устроил различные учреждения, дающие обильный доход, жил в чертогах, сияющих золотом и мрамором, разъезжал на великолепных колесницах и конях, взял ли это в вечность? Нет. Он оставил все на земле, удовлетворившись для последней потребности тела малейшим участком земли, в котором одинаково нуждаются, которым одинаково удовлетворяются все мертвецы. Кто занимался течением земной жизни плотскими увеселениями, наслаждениями, проводил время с друзьями в играх и других забавах, пировал за роскошную трапезою, устраняется, наконец, самой необходимостью от привычного рода жизни. Наступает время старости и болезненности, а за ними час разлучения души с телом. Тогда узнается, но поздно, что служение прихотям и страстям – самообольщение, что жизнь для плоти и греха – жизнь без смысла. Стремление к земному преуспеянию, какое странное, какое чудовищное, оно ищет с исступлением, едва найдет, как найденно лишается цены, и искательство возбуждается с новою силою. Ничем настоящим оно недовольно, оно живет одним будущим, оно жаждет только того, чего не имеет. Предметы желания приманивают к себе сердце искателя мечтою и надеждою удовлетворения. Обманутый, постоянно обманываемый, он гоняется за ними на всем поприще земной жизни, доколе не восхитит его нежданная смерть. Как и чем объяснить это искательство, поступающее со всеми подобно бесчеловечному предателю и всеми владеющее, увлекающее всех? В душах наших насаждено стремление к бесконечным благам, но мы пали, и ослепленное падением сердце ищет во времени и на земле того, что существует в вечности и на небе. Участь, постигшая отцов и братьев моих, постигнет и меня. Умерли они, умру и я. Оставлю келью мою, оставлю в ней книги мои и одежды мои, и письменный стол мой, за которым проводил я многие часы. оставлю все, в чем нуждался или думал нуждаться во время земной жизни. Вынесут мое тело из этих келий, в которых живу, как бы в преддверии к другой жизни и стране. Вынесут мое тело и предадут земле, послужившей началом для тела человеческого. Точно то же постигнет и вас, братья, которые читаете эти строки. Умрете и вы, оставите на земле все земное, одними душами вашими вступите в вечность. Душа человека стяжевает качества, соответственные своей деятельности. Как в зеркале изображаются предметы, против которых оно будет поставлено, так и душа запечатлевается впечатлениями собственно, соответственно своим занятиям и делам, соответственно своей обстановке. В зеркале бесчувственном образы исчезают при удалении предметов от зеркала. В словесной душе впечатления остаются. Они могут быть изглаждаемы и заменяемы другими, но для этого требуется и труд, и время. Впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия. «Не можете Богу работать, и мамоне, — сказал Спаситель, — падшим человеком, обнаружив пред человеками то состояние, в которое они приведены падением. Так врач поведает больному состояние, в которое он приведен болезнью, и которого сам больной понять не может. По причине душевного расстройства нашего нам необходимо для спасения благовременное самоотвержение и отречение от мира». Никто может двумя господинам работать, либо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родить и начнет. Опыты постоянно утверждают справедливость того воззрения на нравственную болезненность человеков, которое выразил Всесвятой Врач в приведенных нами словах, сказанных с решительной определенностью. За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение ими. За увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию, увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, и стратили земную жизнь, напрасно погибли погибелью вечною. Нет возможности исполнять вместе волю свою и волю Божию. От исполнения первого и исполнения второй оскверняется, соделывается непотребным. Так благовонно драгоценно мира, утрачивая достоинство свое от ничтожной примеси смрада. Тогда только возвещает Бог через великого пророка, благая земли снесте, когда произвольно послушаете мне, аще же не хощете, ниже послушаете мне, меч вы пояст, уста Бога Господня глаголаша сия». Нет возможности стяжать разум Божий, пребывая в плотском мудровании. Мудрование плотское, сказал апостол, смерть есть. Мудрование плотское – вражда на Бога. Закону бо Божию не покоряется, ниже бо может. Что такое плотское мудрование? Образ мыслей, возникший из состояния, в которое приведены человеки падением, направляющих действовать на земле, как бы они были вечны на ней. Возвеличивающий все тленное и временное, уничижающий Бога и все относящееся к богоугождению, отъемлющий у человеков спасение. Отречемся душ наших по завещанию Спасителя, чтобы приобрести души наши. Отречемся произвольно от порочного состояния, в которое они приведены произвольным отречением от Бога, чтобы получить от Бога святое состояние обновленного человеческого естества во человечившемся Богом. Волю свою и волю демонов, которой подчинилась и с которой слилась наша воля, заменим волею Божией, объявленную нам в Евангелии. Мудрование плотское общее падшим духом и человеком заменим разумом Божиим, сияющим из Евангелия». Отречемся от имения нашего, чтобы стяжать способность последовать Господу нашему Иисусу Христу. Отречение от имения совершается на основании правильного понятия о нем. Правильное понятие о вещественном имуществе доставляется Евангелием. Когда же оно доставится, тогда разум человеческий невольно сознает всю правильность его. Земное имущество не есть наша собственность, как ошибочно думают, никогда не думавшие об этом предмете. Иначе оно всегда было бы и навсегда прибыло бы нашим. Оно переходит из рук в руки, тем само о себе свидетельствует, что дается лишь на подержание. Богу принадлежит имущество, человек бывает только срочным распорядителем имущества. Верный распорядитель с точностью исполняет волю доверившего ему распоряжение. И мы, управляя врученным на срок вещественным достоянием, подчимся управлять им по воле Божьей. Не употребим его в средства удовлетворения нашим прихотям и страстям, в средства нашей вечной погибели. Употребим в пользу человечества, так много нуждающегося, столько страдающего. Употребим его в средства спасения нашего. Желающие христианского совершенства вполне оставляют земное стяжание. Желающие спастись должны подавать возможную им милостыню и воздерживаться от злоупотребления стяжанием. Отречемся от словолюбия и честолюбия. Не будем гоняться за почестями и санами, употреблять к снисканию их способы непозволительные и унизительные, сопряженные с попранием закона Божия совести блага ближних. Такие способы наиболее употребляются для приобретения земного величия искателями его. Зараженный и увлекаемый тщеславием, ненасытный искатель человеческой славы не способен к вере во Христа. «Как вы можете веровать, — и сказал Христос современным ему честолюбцам, — славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищуще? Если промысл Божий предоставил нам земное могущество и власть, то соделаемся при посредстве их благодетелями человечества. Отвергнем лютый яд, столько опасен для духа человеческого. Глупый и презренный эгоизм, претворяющий человеков, зараженных им, в зверей и демонов, соделывающий этих человеков бичами человечества, злодеем им самим себе». Возлюбим превыше всего волю Божию, предпочтем ее всему. Все противное возненавидим ненавистью благочестивою и богоугодною. Когда восстанет поврежденное грехом естество наше против евангельского учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий требований естества. Выражение ненависти, чем будет решительнее, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством, которым обладает грех». Тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее. Когда люди, близкие к нам по плоти, вознамерятся отвлечь нас от последования воли Божией, окажем к ним святую ненависть, подобную той, какую оказывают волкам агнцы, не притворяющиеся волков и не защищающиеся от волков зубами. Святая ненависть к ближним заключается в сохранении верности к Богу, в несоизволении порочной воли человеков, хотя бы эти человеки были ближайшими родственниками, в великодушном терпении оскорблений, наносимых ими в молитве о спасении их, отнюдь не в злоречии и в неоднородных злоречию действиях, которыми выражается ненависть естества падшего, ненависть богопротивная. «Не мните, — сказал Спаситель, — яко придох во врещи мир на землю». «Не придох во врещи мир, но меч. Придох бы разлучите человека на отца своего и черь, на матерь свою и невесту, на свекровь свою». «Придох, — объясняет святой Иоанн Лествичник, приведенные слова Господа, — разлучите боголюбивых от миролюбцев, плотских от духовных, славолюбивых от смиренно-мудрых. Угождается Бог разделением и разлучением, когда оно совершается ради любви к Нему. Пророк назвал землю местом пришельствия своего, а себя пришельцем и странником на ней. «Пресельник аз есмь у тебе», — сказал он в молитве своей к Богу, — «и пришлец, яко же все отцы мои». Очевидная, осязательная истина. Истина, забываемая человеком, несмотря на очевидность свою. «Я пришлец на земли». «Вошел я рождением, выйду смертью. Я пресельник на земле, переселен на нее из рая, где я осквернил и обезобразил себя грехом. Переселюсь из земли, из этого срочного изгнания моего, в которое я помещен Богом моим, чтобы я одумался, очистился от греховности и снова соделался способным для жительства в рае. За упорную окончательную неисправимость я должен низвергнуться навечно в темнице ада. Я странник на земле, странствование, начиная с колыбели, оканчиваю гробом. Странствую по возрастам от детства до старости, странствую по различным обстоятельствам и положениям земным. Я пришлец и странник, яко же все отцы мои. Отцы мои были пришельцами и странниками на земле, вступив на нее рождением. Они удалились с лица ее смертью. Исключений не было, никто из человеков не остался навсегда на земле. Уйду и я, уже начинаю отшествие, оскудевая в силах, подчиняясь старости. Уйду отсюда по непреложному закону и могущественному установлению Создателя и Бога моего. Убедимся, что мы странники на земле. Только из этого убеждения мы можем сделать расчет и распоряжения безошибочные для земной жизни нашей. Только из этого убеждения мы можем дать ей направление верное, употребить ее на приобретение блаженной вечности, не на пустое и суетное, не на погубление себя. Ослепило и ослепляет нас падение наше, и принуждены мы насильно в течение долгого времени убеждать себя в яснейших истинах, не нуждающихся по ясности своей в убеждении. Странник, когда остановится на пути в странноприимном доме, не обращает на этот дом особенного внимания. К чему внимание, когда он приютился в доме на кратчайшее время? Он довольствуется одним необходимым, старается не истратить денег, которые ему нужны на продолжение пути и на содержание в том великом городе, в который он шествует. Недостатки и неудобства претерпевают великодушно, зная, что они случайность, которой подвергаются все путешественники, что ненарушимое спокойствие ожидает его на том месте, куда он стремится. Не привязывается он сердцем ни к какому предмету в гостинице, как бы предмет ни казался привлекательным. Не теряет он времени для посторонних занятий. Ему нужно оно для совершения многотрудного путешествия. Постоянно углублен он в размышления о великой царской столице, который направился, о тех значительных препятствиях, которые должно преодолеть, о средствах, могущих облегчить путешествие, о разбойничьих засадах, наветующих путь, о несчастной участи тех, которым не удалось совершить этот путь благополучно, о счастливейшем положении совершивших его желанным успехом. Пробыв нужное время в гостинице, он благодарит хозяина ее за оказанное ему гостеприимство и, уйдя, забывает о гостинице или помнит о ней поверхностно, потому что хладно было к ней сердце его. Стяжем и мы такие отношения к земле. Не растратим безумно способности души и тела, не принесем их в жертву суете и тлению. Охранимся от привязанности к временному и вещественному, чтобы она не воспрепятствовала нам приобрести вечное небесное. Охранимся от удовлетворения наших неудовлетворимых и ненасытных прихотей, от удовлетворения которых развивается наше падение, достигая страшных размеров. Охранимся от излишеств, довольствуясь только существенно нужным. Устремим все внимание к ожидающей нас загробной жизни, не имеющий уже конца. Познаем Бога, заповедавшего нам познание Его и дарующего это познание своим словом и своею благодатью. Усвоимся Богу в течение земной жизни. Он предоставил нам теснейшее соединение с Собою и дал на совершение этого величайшего дела срок земной жизни. Нет другого времени, кроме времени, определяемого земной жизнью, в которое могло бы состояться чудесное усвоение. Если оно не совершится в это время, то не совершится никогда. Приобретем дружбу небожителей, святых ангелов и почивших святых человеков, чтобы они приняли нас в вечные кровы. Стяжем познание духов падших этих лютых и коварных врагов рода человеческого, чтобы избежать козни их и сожительства с ними в пламени адском. Светильником на жизненном пути нашем да будет Слово Божие. Прославим и возблагодарим Бога за обильное благо, которыми преисполнен в удовлетворение потребностей наш временный приют наш земля. Чистотою ума проникнем в значение этих благ, они слабые образы благ вечных. Вечное благо изображаются ими так слабо недостаточно, как изображаются тенью предметы, от которых она падает. Даруй нам земные блага, Бог таинственно вещает человеке. Временный приют ваш снабжен разнообразными бесчисленными благами, пленяющими, восхищающими и взоры сердца, удовлетворяющими до преизбытка потребностям вашим. Заключайте из этого о благах, которыми снабжено ваше вечное жилище. Поймите бесконечную, непостижимую благость Божию к вам, и почтив земные блага благочестивым разумением и созерцанием их, не поступите безрассудно, не поработите себя им, не погубите себя ими, пользуясь ими сколько нужно и должно всеми силами, устремитесь к приобретению благ небесных. Устраним от себя все ложные учения и деятельность по ним. Овцы Христовы по чуждем гласе не идут, но бежат от Него, яко не знают чуждаго гласа. Ознакомимся определенно с гласом Христовым, чтобы немедленно узнать Его, когда услышим, и немедленно последовать Его велению. Стяжав в духе сочувствие к этому гласу, мы стяжем в духе отчуждение от чуждаго гласа, который издается плотским мудрованием в разнообразных звуках. Едва услышим чуждый глаз, побежим от него по свойству овец Христовых, спасающихся от чуждаго гласа бегством, решительным невниманием ему. Внимание ему уже опасно, за вниманием вкрадывается обольщение, за обольщением погибель. Падение праотцев наших началось с внимания праматери к чуждому гласу. Наш пастырь не только призывает нас гласом, но и руководствует своим образом жизни. Он пред овцами своими ходит, он заповедал нам отречение от мира, отречение от себя взятия и ношение креста своего. Он и совершил все это перед зорами нашими. Христос пострадал по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его. Благоволил Он принять на Себя человечество, хотя от племени царского, но снисшедшего по положению своему в разряд простого народа. Рождение Его совершилось во время странствования Его Святейшей Матери, для которой не нашлось места в домах человеческих. Рождение совершилось в вертепе, в котором помещался домашний скот. Колыбелью для новорожденного послужили ясли. Только что пронеслась весть о рождении, как составился заговор об убийстве. Младенец уже преследуется, младенец ищется на убиение. Младенец бежит через пустыню в Египет от разъяренного убийцы. Детство свое богочеловек проводил в повиновении родителям, нареченному отцу, естественной матери, показывая пример смирения человеком, погибшим от гордости и производимого ею непослушания. Лето мужеское Господь посвятил проповеди Евангелия, странствуя из града в град, из веси в весь, не имея собственного приюта. Одежды его составляли хитон и риза, в то время как он возвещал человекам спасение и источал на них божественное благодеяние, человеки возненавидели его, задумали и не раз покушались убить его. Наконец они казнили его, как уголовного преступника. Он попустил им совершить ужаснейшее злодеяние, которого жаждало их сердце, потому что восхотел казнью Всесвятого избавить от клятвы и казни вечных преступный род человеческий. Страдальческой была земная жизнь Бога человека, окончилась она страдальческую кончиною. Вслед за Господом прошли в блаженную вечность все святые, прошли путем тесным и прискорбным, отрицаясь от славы и наслаждений мира, обуздывая плотские пожелания подвигами, распиная дух на кресте Христовом, который составляет собой для падшего человеческого духа заповеди Евангелия, подвергаясь различным лишениям, гонимые духами злобными, гонимые свои братья и человеками. Последуем Христу и сонму святых, ушествовавшему за Ним, Бога-человек собою очищение сотворив грехов наших себе одесную престола величествия на высоких. Туда призывает он последователей своих. Придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие. Аминь. Конец статьи святителя Игнатия о последовании Господу нашему Иисусу Христу.
Священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России, читал в нашем эфире статью святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу. Владимир Иванович Немыченков, писатель и религиовед, в седьмой беседе по своей и священника Алексея Кнутова книге «Иконоборчество XXI века. Новые вызовы и ответ православного предания» размышляет на тему благочестия вместо бесчестия. Как нам все-таки достичь этого необходимого условия для спасения?
Если все-таки, значит, надо приводить современную практику в соответствии со святическим богословием иконы, то какие возможные меры по противодействию профанации священного? Ну, самая такая, что называется, первая и понятная всем мера – это просвещение народа Божьего о правилах благочестивого обращения со священными изображениями в нелитургическом пространстве. Ну, средства для этого понятно какие. Это вот православные, в меру возможностей, светские СМИ, телевидение, радио, интернет-порталы. Вот, это фактически задача внутренней миссии церкви. Ну, вот об этом я вот в этом году как раз делал доклад на конференции Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Там как раз кафедра миссиологии свою проводила конференцию, вот я им предложил в качестве одной из задач внутренней миссии воспитание благочестия у современных православных христиан. Ну вот из такой постановки вытекают следующие задачи синодального и епархиальных миссионерских отделов в этой части. Ну, я думаю, что мы не единственные с отцом Алексеем люди, которые озабочены профанации священных изображений, икон. Ну, кроме того, в широком доступе имеются наши интернет-публикации. Вот теперь книга вышла, поэтому я думаю, что можно найти много, так сказать, ревнителей благочестия, вот миссионеров, которые просто прочитают наши материалы, примут их, так сказать, осознают их важность, убедятся в их справедливости и могут проводить просветительские программы, то, что называется, публичными лекциями, например, там вот в Сретенском монастыре, я знаю, там есть такие там катехизаторы, проводят лекции Я думаю, что и в других монастырях, и на приходах есть свои катехизаторы, которые тоже проводят беседы с прихожанами. Вот. Ну, конечно, желательно более широкий охват. Для более широкого охвата это, конечно, православные радиостанции и телеканалы. Но с радиостанциями у нас вот тут ситуация понятная, потому что вот мы с отцом Алексеем на радиостанции «Радонеж» уже выступаем-то не первый год. На телевидении, правда, удалось мне попасть только один раз, вот с протоиереем Николаем Чернышовым, иконописцем, который преподает иконопись в Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы еще где-то в 14 или 15, наверное, году, после вот первой конференции, которую мы тогда проводили еще под эгидой Межвузовского иконописного совета, мы с ним участвовали в передаче, по-моему, «Церковь и время», что ли. Ну, в общем, там ведущий этой передачи был протоиерей Всеволод Чаплин. Вот там в прямом эфире мы ездили на телеканал «Спас» тогда. Вот это была единственная наша такая телевизионная передача. Ну, тема для таких передач, ну, вот их можно охарактеризовать как, ну, например, так, там, «Благочестие вместо бесчестия. Как не надо использовать священное изображение в православном обиходе». Ну, естественно, что духовенство может в храмах проводить соответствующие проповеди. Приходские там миссионеры-катехизаторы тоже могут проводить беседы на эту тему. Возможно, конечно, ну, необходимо, я думаю, или желательно издание книг и брошюр по теме. Вот, вот наша эта книга, о которой я говорю, она, в общем, надо сказать, что она в интернете, конечно, сейчас имеет запредельную цену, но где-то в 2,5 раза, наверное, дороже, чем издательская цена. Вот, поэтому книга такая, ну, в общем, что называется, малодоступная. Она, мало того, что она маленьким тиражом, она сейчас, в общем, какую-то астрономическую цену, там эти магазины светские выставили. Вот, ну, с отцом Алексеем мы подготовили еще краткий вариант этой книги, специально мы вот для этого и делали, то есть там есть достаточное богословское обоснование, собственно говоря, сами рекомендации по благочестивому изображению, ну и небольшое краткое введение, ну и выводы, заключения необходимые. Вот эта книга сейчас готовится к печати. Рукопись ее получила одобрение издательского совета Русской Православной Церкви, то есть там она получила гриф «Допущена к распространению». Поэтому мы надеемся, что вот уже в вступившем году, в 25-м, книга эта выйдет, я думаю, что она будет стоить существенно меньше, и ее можно будет издать, тираж будет побольше, если там будут спонсоры, может быть, тогда удастся еще какие-то дополнительные тиражи сделать. Ну и в качестве такого богословского более подробного обоснования желательно было бы, конечно, издать еще книгу, вот, ну, там примерно вот название «Святоотеческое богословие иконы. Современные проблемы иконопочитания». В значительной степени материал уже нами подготовлен, и он был опубликован, как я говорил, вот, с отдельными очерками по богословию святых отцов иконопочитателей. Ну вот, если ее как бы дописать, доработать, то было бы таким хорошим вторым томом вот к нашему первому этому тому большому, который уже вышел. Ну, будем надеяться, что в этом году удастся тоже эту книгу сделать. Ну, естественно, я призываю всех заинтересованных богословов, иконописцев, тех, кто этим серьезно занимается, чтобы они тоже поддержали нас и своими публикациями. Может быть, у них тоже готовы материалы, они сдадут свои книги. В конце концов, по иконописи у нас книг выходит много. Но вот у нас такая специфическая тема, собственно говоря, не столько пишем про то, как писать иконы, про то, как не надо использовать иконы. Но я думаю, что иконописцы в том числе этим тоже озабочены. Второй пункт, какой может быть, это введение спецкурсов учебных, духовных учебных заведениях. Ну, это один спецкурс, это может быть святоотеческое богословие иконы и дискуссионные вопросы современного иконопочитания. Ну и второе, это вот современные правила православного благочестия в отношении священных изображений. Ну, тут вопросы уже к планам, учебным планам наших семинарий, и институтов и университетов, которые у нас есть. Потому что, насколько я знаю, богословские факультеты, они как бы богословие иконы как таковой не преподают. А те факультеты, которые занимаются церковным искусством, они богословие тоже, в общем-то, особенно не преподают. Ну, история церковного искусства, туда входит, естественно, тема иконоборчества, вот 8-9 века, это все входит. Ну, может, я ошибаюсь, но вот из того, что я спрашивал, ну, например, в Свято-Тихоновском университете и в Российском православном университете не преподается богословие икон. Вот святоотеческое богословие иконы как таковое не преподается. То есть понятно, что даются общие курсы богословские, там догматическое богословие и все остальное, но, собственно, богословия иконы нет. То есть история церковного искусства иконописцам или там для общего просвещения богословам и религиоведам преподаются, а вот эти курсы нет. Поэтому желательно было бы такие курсы, ну, пока хотя бы там на один семестр, наверное, можно было бы это сделать. Ну, третий пункт – это рыночные меры борьбы с профанацией священным. Это тоже довольно просто и понятно. То есть человек, который, например, ознакомился с нашими рекомендациями, он просто перестает покупать товары, которые не соответствуют норме иконопочитания, а в рекомендации просто указаны примеры, конкретные типы товаров, там, так сказать, вещей, которые являются бесчестием образов. То есть просто современные верующие, так сказать, которые иконопочитатели сознательные, должны объявить такой вот простой бойкот любой продукции, которая противоречит норме и условиям иконопочитания и благочестивое использование священных изображений. Четвертый пункт – это поиск альтернативных торговых источников финансирования жизнедеятельности церкви. Я думаю, что все наши священнослужители, особенно настоятели церковных приходов, особенно если эти приходы не имеют богатых спонсоров, знают, что проблема, где взять средства на содержание прихода. Оплату воды, электричества, тепла, на зарплаты, духовенству, служителям, церковнослужителям и все остальное. У нас, к сожалению, сложилась практика, что если нет богатых спонсоров, то одним из основных источников является торговля. Ну, понятно, что люди торгуют, ну, чем может торговать приход? Это обычно как что-то такое съестное, что называется, трапезное, то есть церковное кафе, да? Пирожки, кофе, чай. И такая обычная традиционная церковная лавка – это книги, ну, в основном книги, естественно, календари по сезону, свечи, четки, ювелирные украшения с церковной символикой и так далее. И тут вот как отец Алексей мой, соавтор, говорит, что проблема упирается в то, что бывают такие товары, что называется, пограничного свойства. Ну, они вроде бы там не совсем, что называется, еретические, но при строгом взгляде бы они бы вроде бы и не очень благочестивые, потому что священные изображения там используются в профанных целях, как украшение или еще что-нибудь. Но настоятелям приходится на это закрывать глаза, чтобы был товар, который приобретают прихожане. Опять-таки для того, чтобы содержать приход. Ну вот на эту тему мы с отцом Алексеем писали, опубликовали две больших статьи о церковной десятине. Там изложена история церковной десятины ветхозаветного периода, уже в христианской церкви. И там мы предлагаем меры по такому хотя бы частичному возврату десятины, даже не изменяя современного церковного устава. Вот. Я сейчас не буду подробно об этом говорить, но такие меры в общем есть. И вот мой знакомый священнослужитель мне говорил, что у современных старообрядцев наших, таких, ну, что называется, церковных, ну, там не какие-то там уже совсем крайние секты, а такие нормальные, что называется, поповцы и те, которых там в двух наших этих метрополиях, там церковная десятина распространена, и церковные приходы живут на церковную десятину. В общем, ничего такого революционного или катастрофического в этом нет. Вот. Пятый пункт – это разработка и принятие общецерковных регламентирующих документов. Ну, как я уже говорил, что у нас есть несколько церковных органов, которые могли бы этим заняться, ну, по профилю, то есть по богословскому профилю для обоснования чего-то. Ну, наверное, это могла бы делать синодальная библейская богословская комиссия и, ну, две комиссии, ну, точнее, экспертный совет по церковному искусству и синодальная комиссия по иконописи. Ну, в их положениях об их работе там сказано, что они занимаются вопросами иконографии в основном и другими вопросами, касающимися иконописания. Поэтому в расширительном смысле, конечно, это могла бы, например, делать синодальная комиссия по иконописи, вот, созданная только в прошлом году. Ну вот, насколько я знаю, по ее составу, опубликованному на сайте Патриархии.ру, то есть на официальном сайте Патриархии, туда входят в том числе члены Межвузского иконописного совета, ну, например, декан факультета церковных художеств Свято-Тихонского гуманитарного университета отец Александр Салтыков, заведующий кафедрой иконописи Екатерина Шико, доцент этой кафедры протоиерей Николай Чернышов, о котором я говорил. Туда же входят преподаватели Московской и Петербургской академии семинарий. То есть там достаточно квалифицированные специалисты, которые, я думаю, ну, в качестве черновика могли бы посмотреть наши материалы, там нашу книжку, вот, и что-нибудь, используя свой опыт и богословские знания, составить проект документа, который можно было бы подать на рассмотрение Священному Синоду. Но тут вопрос в том, кто должен быть инициатором. То есть в идеале это было бы, чтобы Священный Синод поручил одному из органов церковных разработать такой документ. Но, как я уже говорил, вот комиссия по богослужению церковного искусства межсоборного присутствия, она с таким документом не справилась. И, в общем, ну, наверное, что туда его и не будут больше обращать. Но, может быть, вот новая комиссия синодальная по иконописи могла бы такой документ составить. Ну и последний пункт – это, если такой документ все-таки будет принят, то приведение практики, существующей в соответствии с регламентирующими документами церкви, могло бы навести порядок, упорядочить обращение священных изображений вот, вне литургическом пространстве, то есть вне храма, на печатной продукции в издательской. Вот. Ну, тут одно из возражений, это что церковь не может запретить или что-то там. Ну, даже, может, рекомендовать это может, но запретить это точно не может для внешних, да? Но речь сейчас идет, что надо хотя бы внутри церкви навести порядок. То есть, если бы мы у себя бы привели это в норму, которая бы больше соответствовала святоотеческому богословию иконы, то была бы видна разница между отношением к иконе, к священному изображению внутри церкви и у внешних. Ну и, как говорят наши юристы, вот наше российское законодательство построено таким образом, что оскорбление чувств верующих, оно может быть констатировано судом, если есть существенная разница между тем, что существует внутри церкви в соответствии с ее канонами, и вне церкви, поведение внешних. Поэтому в церкви все должно быть идеально, чтобы быть таким образцом и нормой, по отношению к которому уже в случае там необходимости судебные органы могли бы принимать свои меры. Вот, на этом я заканчиваю обзор вот своего, можно сказать, такого большого доклада, который в очень краткой форме был доложен вот на двух конференциях. Надеюсь, что в будущем еще мы поподробнее поговорим по материалам нашей книги, потому что там много есть интересных вопросов, в том числе по юридической и канонической защите священного вообще и по отношению, собственно, внутри церкви к этому. Вот мы специально сделали большую главу, где рассмотрели вот общественную такую общественно-церковную дискуссию по отношению вот к этой проблеме. Там много интересных суждений. Ну вот они в чем-то совпадает, в чем-то не совпадает с нашими, это полезно знать, чтобы было понятно, что мы не какие-то вот одиночки, что называется. В этом смысле мы не одиноки, вот это как-то обнадеживает, что все-таки, может быть, в ближайшее время удастся привести в надлежащий вид и решить ту проблему, которую я описал с самого начала, когда описывал постановку проблемы. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
Это была очередная беседа писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова по книге «Иконоборчество 21 века. Новые вызовы и ответ православного предания». Это их совместный труд со священником Алексеем Кнутовым.